слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
26 октября 2017 года журнал «Экономист» вышел с обложкой, изображающей Владимира Путина в образе российского императора 19 века и заголовком «Царь родился». Почти ровно за год до этого Путин присутствовал на открытии в Москве памятника Владимиру Великому, а 18 ноября уже этого года лично открывал памятник императору Александру III в Ливадии. Почему российский президент Владимир Путин уделяет так много внимания монархам прошлого? Считает ли Путин себя наследником царей и какое место аннексированный Крым занимает в путинской модели прошлого, об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
После аннексии полуострова российские власти Крыма начали активно воздвигать памятники российским царям и советским деятелям. За последние 3 года установили более 15 монументов, среди которых памятник советскому актеру Михаилу Пуговкину, бюсты космонавта Юрия Гагарина и советского ученого-конструктора Сергея Королева. Успели увековечить в Крыму и Сталина. Мемориальную доску разместили на фасаде здания Крымского комитета Коммунистической партии России. На открытие также пришли жители Симферополя, которые оказались не согласны с размещением памятного знака советскому вождю. Они скандировали «Позор» и «Сталин – палач».
Высокое висевшее дерево, лицо не запрещено. Какое слово на мгновение возьмет наше Крымо? Совет, Кавказ, умрет тяжелый, неодобрительный.
В августе 2016 года в Симферопольском центральном парке культуры открыли памятник российской царице Екатерине II. На его изготовление потратили более 45 миллионов рублей. Согласно старой версии монумента 1890 года, у подножия памятника располагались деятели екатерининской эпохи – князья Григорий Потемкин и Василий Долгорукий, полководец Александр Суворов, а также посланник России в Турции Яков Булгаков. В новой версии монумента всех деятелей вокруг Екатерины также восстановили. На постаменте виднеется надпись «Памятник возрожден в честь воссоединения Крыма с Россией в 2014 году». С этой даты в Крыму установили несколько памятников, восславляющих российскую аннексию полуострова. Среди них скульптуры зеленых человечков в Бахчисарае и Симферополе, монумент под названием «Наш дом Россия» и памятник народному ополчению всех времен. Ливадийский дворец в Ялте побил рекорды по установленным на своей территории монументам. В мае 2015 года у входа во дворец разместили бюст российского царя Николая II. Также на территории паркового комплекса можно найти сидящих бок о бок Сталина, Рузвельта и Черчилля. Памятник установили в феврале 2015 года к 70-летию встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции. Создал его скульптор Зураб Церетели еще в 2005 году, а в ноябре 2014 памятник передали в Крым из российского Волгограда. Один из последних монументов, появившихся на территории дворца, стал 4-метровый памятник российскому императору Александру III, на открытие которого приехал президент России Владимир Путин.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Наш гость сегодня Андрей Иванец, кандидат исторических наук, координатор Таврической гуманитарной платформы. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Минувшие выходные, как мы уже знаем, российский президент Владимир Путин открыл памятник российскому царю Александру III, заявив, цитирую, что он был выдающимся деятелем и патриотом, человеком сильного характера, мужественной, несгибаемой воли, который всегда чувствовал, глубоко чувствовал огромную личную ответственность за судьбу страны, сражался за Россию на ратном поле. Вот давайте послушаем фрагмент выступления российского президента.
Мнение.
Царю, миротворцу, императору всероссийскому Александру III.
сегодня здесь, в Крыму, в знаменитом Ливадийском дворце, мы открываем памятник императору Александру III, выдающемуся государственному деятелю и патриоту. При Александре III началось и качественное перевооружение армии. Были реализованы масштабные кораблестроительные проекты, в том числе для Черноморского флота. При этом он считал, что сильное, суверенное, самостоятельное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и на традиции, что великому народу важно сохранять самобытность. А движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям.
Мнение.
Украинский политолог Николай Давидюк в комментариях «Крым Реали» заявил, что Владимир Путин за последние 3 года буквально наштамповал десятки памятников российским царям с одной целью – пометить территорию. В частности, это утверждение касается аннексированного Крыма. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Ну, насправді те, що зараз робить Путін, це ідеологічна окупація території. Тому що встановлення такої кількості пам'ятників, причому дуже часто осіб, які не мають відношення до самої Росії, наприклад, пам'ятник Володимиру Великому в Москві, або названі всі з нього там військові об'єкти, от, або, наприклад, старі, які не були на тих територіях, де їхні пам'ятники встановлюються. Це нічого інше, як ідеологічна окупація і намагання просто помітити регіон, помітити цю територію начебто як російську. Тобто русський мір як ідеологія, він зараз знаходить нові втілення в вигляді ось цих пам'ятників, які просто копіпастяться і розставляються по всій території. В той же час, ну, до речі, не російські часто території, в той же час на ісконно російських землях таких пам'ятників може і не бути, там ще досі може стояти Леніни, можуть стояти там пам'ятники, або взагалі відсутні будь-які пам'ятники. Ну, от тому, насправді, ця вся експансія, вона пояснюється дуже легко. Ідуть вибори, Путіну потрібно утвердитися як царю, через це він встановлює надзвичайно велику кількість пам'ятників.
Точка зрения.
Итак, Андрей, вот что вы можете сказать по поводу всего вот этого вот происходящего? Действительно ли там император Александр III настолько выдающаяся личность и любимец Владимира Путина, что без памятника ему вообще никак было не обойтись? И действительно ли Путин там всю Россию и окружающие ее территории просто утыкал памятниками, которые, может быть, даже не имеют отношения?
Ну, я согласен с предыдущим выступающим. Очевидно абсолютно, что это попытка пометить территории, вновь оккупированные, на которых нет юридического права полноценного международного, и поэтому предпринимаются разного рода идеологические мероприятия, и в частности вот такая массовая расстановка памятников, незаконная расстановка, да, потому что мы прекрасно знаем порядок установки памятников на территории Украины государственным деятелям. Существует специальная процедура, это не местные власти решают, а в сотрудничестве с центральными властями. Конечно, все, что установлено за последние 3 года в Крыму, установлено без разрешения, соответственно, все эти памятники нелегальны, незаконно установлены на территории, временно оккупированной территории Крыма. Относительно Александра III. Тут тоже достаточно прозрачная ситуация. Дело совершенно не в выборах, потому что в России выборы – это формальная процедура, такой плебисцитарный вариант подтверждения власти вождя, который персоналистского режима Владимира Путина, которая существует уже почти 20 лет. Поэтому дело именно в утверждении того политического режима, который Путин вводит на территории собственной страны, да, и который хочет укрепить. И он, соответственно, выбирает такие фигуры, которые вписываются в его понимание вот той имперской идеи, которой он руководствуется. Это памятники, если мы заметим, мы, кстати, сегодня многих не назвали, которые памятники появились в Крыму, и не назвали многие знаковые памятники, которые стали появляться в России в последнее время монархам, например, Ивану Грозному, да, то есть даже российские цари постыдились ставить памятники всему персонажу, например, памятник тысячелетию России в Новгороде, там нет Грозного. И понятно почему, да, то есть человек параноик, человек, который уничтожил огромное количество людей, убил митрополита Филиппа, который признанный святым церковью и так далее. Но сейчас даже вот такие одиозные персонажи, они востребованы. Но более востребованы вот такие фигуры, как в путинском понимании, как Николай I, как Александр III. Известно, что в кабинете у Путина висит портрет Николая I. И теперь вот такой акцент на Александра III. Почему? Потому что это монархи-самодержцы такого типа охранителей. Да, это те, кто замораживал систему, кто замораживал государственный строй в России. Путину это импонирует, да, это его сегодняшняя задача. Он чувствует, что ситуация для него ухудшается. Да, он, безусловно, пока контролирует ситуацию внутри страны, но то, что происходит с его режимом, очень высокие риски. И очень высокие риски, которые, в частности, могут вылиться в политические осложнения, в социальные осложнения, то, что было белоленточное движение и так далее. И поэтому вот это охранительное направление ему очень близко и понятно.
Также Николай Давидюк уверен, что Владимиру Путину нравится отождествлять себя лично с выдающимися историческими фигурами, например, императором, и на этом играет ближайшее окружение президента России. Но давайте послушаем, что он говорит.
Точка зрения.
Дуже цікава річ склалася, тому що Путін дійсно себе бачить як нового Сталіна, величає Сталін 2.0, типу сучасніший, але з таким же характером, таким же підходами. От, і йому це подобається, але насправді він більше схожий на Олександра, який розвалив Росію, царську Росію, або, наприклад, на Горбачова, який розвалив Радянський Союз. Це швидше його типаж. Але в його хоробливій уяві він дійсно себе бачить таким великим імператором. От, і, до речі, століття жовтневої революції, яке відзначалося, воно знаменувалося в медіа відбілюванням іміджу і образу, наприклад, Леніна. Якщо, наприклад, замінити слово Ленін на слово Путін, то це йде відмивання образу Путіна, що він був змушений вбивати, значить, революція не робиться в білих рукавичках, от, вимушені жертви. Тобто, насправді, це ж все була розмова про Путіна. Те, що він себе уособлює і ототожнює з якимись історичними персонажами, це факт. Інше питання, що він до цих історичних персонажів просто не дотягує. Він же ж хоче, щоб всі бачили його завойовником земель, але окупація території – це ж не завоювання. Тому зрозуміло, що масштаб особистості набагато менший, слабкіший, плюс корупційно піддатливий. Тому він не може бути якимсь великим історичним персонажем. Але тим не менше, йому подобається, коли його з цим порівнюють. До речі, цим дуже вправно користується його найближче оточення, олігархи, чиновники, військові, які припідносять його. Йому це подобається і, по суті, відношення в царському дворі.
Точка зрения.
Совершенно очевидно, что мы не можем заглянуть в голову Владимира Путина, чтобы определить, где заканчивается там его политический курс и начинается его личная амбиция и отождествление себя с императорами. Но все-таки тут есть одно вот важное замечание. У нас сейчас как бы столетие украинской революции, и в Украине есть более или менее такой общественный консенсус относительно того, что происходило, как происходило. А вот в России на самом деле не сложилось. В России и государство не сказало, как надо праздновать, и поэтому общество празднует кто во что гораст. Вот как сочетается этот культ императоров и князей великих, которые там Путин продвигает в последние пару лет, с такой устойчивой ленинистской традицией в Российской Федерации?
А относительно как раз современного режима, ленинская фигура, она является двоякой. В чем и сложность для современного режима? И Путина вполне устраивает то, что Ленин создал огромную империю на новых началах, но он воссоздал, по сути, сферу влияния исчезнувшей Российской империи под новыми лозунгами. Но есть один неприятный момент для Путина. Да? Путин – это супербогатый человек. Это человек, с которым могут многие арабские шейхи, я думаю, позавидовать его состоянию. Поэтому вот аспект социальной политики коммунистов, их отрицание частной собственности, оно не создает революционная традиция вообще тоже его пугает, я думаю, потому что революцию всячески стараются погасить, да, вот этот охранительный, такой охранительное направление российской политики, оно вот тут входит в противоречие с фигурой Ленина. Поэтому и нет консенсуса, нет единого мнения, и мы видим то, что видим. В этом плане, кстати, интересно, сама фигура Александра Третьего, которого огромный этот истукан, такой сидящий, непонятно на чем, как недавно написал кто-то в интернете на стульчике Александр Третий. Чем она интересна? Еще в советское время историки, которые учились в вузах, раздавалась хрестоматия по истории СССР, и там было письмо, написанное в 1881 году начинающему самодержцу, только вступившему на трон Александру Третьему. И один российский думающий человек написал, что проводите реформы, вводите конституцию, потому что если этого вы сейчас не сделаете, то все закончится колоссальной катастрофой социальной, такой огромной пугачевщиной, там был другой термин, но вот революция закончится, и это будет просто огромная беда. То есть сигнал был послан Александру Третьему, и это было, естественно, не одно письмо, и сама ситуация, она показывала, что тогдашняя Российская империя, она стояла на развилке. Либо продолжить период реформ, какие бы они ни были половинчатые при Александре II, они все-таки реформы проводились. Либо начинать проводить контрреформы и ситуацию замораживать. И вот, к сожалению, вот то предупреждение, которое, в частности, было в этом письме Александру Третьему, оно не было услышано, и совершенно по другому пути пошел Александр Третий. Вот этот застой, охранительные тенденции, и в результате те противоречия, которые существовали в российском обществе, они накапливались, накапливались, и они, помножены еще на ошибки Николая II, они просто привели к катастрофе. Да.
С нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Журнал «Экономист» вот прямо взял и назвал российского президента Владимира Путина царем и изобразил его на обложке в соответствующем виде, а потом вот буквально не проходит и месяца, как российский президент приезжает в Крым для того, чтобы открыть памятник, лично открыть памятник императору Александру Третьему. Вот действительно ли Путин вводит личным примером какой-то культ императора в России? И есть ли здесь какой-то такой вот... Есть какая-то отсылка к самодержавию, возможно, там, к будущему? Или, ну, вот, по вашему мнению, с чем вот это вот все императорофилия связана?
Я думаю, она связана не с Владимиром Владимировичем Путиным, а она связана с родными россиянами. Россияне сами хотят императора, сами хотят имперскую Россию. Знаете, когда Крым был только взят, вот писатель Эдуард Лимонов написал большой текст о том, что вот он посмотрел на Путина какой-то из встреч и вот после взятия Крыма и увидел, что император вернулся. Наконец-то он вернулся, и это вот ощущение, что император вернулся, да, оно не только у Лимонова, да, оно до довольно большого количества людей у нас в стране. То есть в этом смысле Владимир Владимирович, он поступает как такой человек, который вот выступает на заказ. Да, у общества есть заказ на императора. Он, в общем, он и представляет себя в качестве императора, расставляя памятники Александру II, Александру III. По всей России, ну, пока, скорее всего, в Крыму, но вот по всей России, да, памятники растут сейчас. Вот в Александровском саду появился памятник Александру Первому. Короче, будут строить памятник Александру Третьему где-то в Петербурге. В общем, это, скорее всего, заказ снизу.
Максим.
Да, он есть, он сильный, он всегда был.
Максим, а вот почему, если, насколько мы можем там судить из памятников и речей Владимира Путина, он скорее отождествляет себя или там делает вид, что отождествляет себя с российскими, скажем так, правителями скорее авторитарного толка, с тем же Александром Третьим, но не с Александром Вторым, например, реформатором, или условно говоря, с более либеральными царями. Это тоже запрос снизу на жесткую руку, или это личное что-то у Путина?
Ну, это, понимаете, скорее всего, это запрос, потому что, ну, надо, как мне кажется, нужно оценивать поведение Владимира Владимировича, нужно исходить из не презумпции безумия, Да, из презумпции расчета и циничности. Вот из всех царей сейчас популярен, ну вот так, в качестве горизонта, это Александр Третий. Вот, соответственно, это то, что нравится народу, то, чего люди ждут. То есть, скорее всего, здесь ведущим является народ. Он задает повестку, а Владимир Владимирович на нее отвечает. Если бы народу нужен был бы Ленин, я думаю, Владимир Владимирович и лысину бы отрастил. Ну, в смысле, оголил бы, наконец-то. Вот. Но поскольку народу нужен Александр Третий, он играет Александра Третьего. То есть, вот... Это просто вот, не знаю, стоят сегодня какие-то социологи работали, что-то в этом духе. Да, и по поводу царя Селии, да, она, в принципе, давно существует в российском обществе, с 91-го года. Если мы... Я много здесь ходил в России, там, в Москве, по каким-нибудь конференциям, которые устраивают, ну, в том числе и в университетах, по русской философии. Вот, кстати, хороший пример. Недавно в Высшей школе экономики проводил исследование о количестве диссертаций, о количестве и качестве кандидатских диссертаций, которые были защищены по теме русской философии. Так вот, львиная доля, там, по-моему, под 70%, это была диссертация, которая была защищена по Ивану Ильину. То есть по человеку, который настаивал на том, чтобы царь вернулся самодержавный, абсолютистский, о том, что необходимо отменить Думу, о том, что русские люди – это вот люди, которые для царя, за царя и во имя царя живут. То есть, в общем, запрос в обществе довольно сильный. И самое интересное, что несмотря на антисанкции, несмотря на падение экономики, он продолжает оставаться. То есть есть небольшая прослойка, условно говоря, либеральных, буржуазных, буржуазной Москвы и Петербурга, то есть там небольшая прослойка людей, которые живут в городах-миллионниках и в столице. Как правило, они уже живут с одной ногой за рубежом, они недовольны. Но, в общем, для людей это вполне себе, как кажется, ну, мы не видим никакой уличной активности. Это вполне себе приемлемо, это то, чего они ждали, и наконец-то оно случилось. И, в общем, можно сказать, что если бы не антисанкции и не падение экономики, в общем-то, россияне были бы счастливы.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо, Максим, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист. Возвращаемся к диалогу с Андреем Иванцом. Вот действительно ли россияне все так массово, такие царепоклонники, которые хотели императора и, наконец, получили спустя 20 лет. Ну, то есть не 20 лет, а 10 лет.
Мне кажется, что ситуация немножко глубже.
В том плане, что запрос в российском обществе на сильную руку однозначно существует. На авторитарный тип человека в России сохранился и развился, и сегодня его российская власть культивирует, а именно тип такого человека предполагает переложение ответственности на некого авторитарного лидера, который все за нас решает, о нас заботится, а мы там только его поддерживаем, и ура, вперед. Я упрощаю немножко, но сам тип такой мышления, он, безусловно, в российском обществе существует. Но и в этом смысле подходят под такого типа правителя и российский император, и Сталин суперпопулярный, да, несмотря на все огромные жертвы, разоблаченные, сегодня прекрасно известные в России. Это одна из популярнейших фигур. И весь путинский режим, часть политологов рассматривает как такой Сталин-лайт. То есть уже есть авторитаризм, уже есть элементы неототалитаризма, только нет массовых репрессий, потому что они не нужны. И так общество контролируется с помощью пропаганды, спецслужб, финансового прикармливания. Есть достаточно полный контроль за российским обществом. Но есть еще запросы, собственно, у Путина. Да? Мы до конца, естественно, не знаем, но предполагаем. Человек сосредоточил колоссальную власть в своей стране. Человек сосредоточил колоссальные финансовые активы, небывалые в истории, возможно. Что дальше? А дальше это, собственно, вот этот геополитический реваншистский проект, который есть в низах, сохранялся в российском обществе, который есть в голове у обитателя Кремля. Да, это восстановить сферу влияния, по возможности максимально ее интегрировать, поделить мир с сильными игроками, которые сегодня определяют ситуацию на планете. И вот в этом смысле есть Путин ищет такие тоже фигуры в прошлом, находит и путинский режим, да, не сам один Владимир Владимирович, а вот этот коллективный Путин. Поэтому и вытягиваются самые одиозные личности из истории, такие как Сталин, такие как Иван Грозный, и менее одиозные, но которые работают в этом же направлении. Вот почему, возвращаясь к последним событиям на временно оккупированных территориях Крыма, почему интересна фигура Александра Третьего, вот то предупреждение, которому он не внял и которое привело к катастрофе, ведь сегодня в России... точно так же действует путинский режим. Зачищено поле политической конкуренции, уничтожен зачатки независимого суда, уничтожен парламентаризм. Вот эта концентрация власти, которая произошла, она не имеет, скорее всего, какого-то демократического выхода из этого тупика. То есть впереди, при жизни Владимира Владимировича, после его смерти, он не молодой человек, Россию вполне возможно ожидает некая социально-политическая катастрофа, потому что выйти из этого создавшегося ситуации. Вот Александр Третий дожил и умер, да, кстати, в Крыму умер, был больной, еще подстудился и умер, да. И вот как Владимир Владимирович закончит, мы не знаем, но то, что его режим, он, сколько бы он ни существовал, в конце ожидает очень тяжелые испытания саму Россию, это очень вероятный такой вариант развития событий.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за то, что пришли к нам в студию и поговорили об этом царефилическом направлении в современном российском социальном дискурсе. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Иванец, кандидат исторических наук, координатор Таврической гуманитарной платформы. Я, Сергей Громенко, работал сегодня с вами на радио Крым Реали, самом крымском в мире радио. Ни в коем случае не переключайтесь.